не наличие момента инерции у ротора, который, вращаясь, воздействует этим моментом на наш объект стабилизации, на платформу. Соответственно, равен этот момент произведения момента инерции ротора на абсолютную угловую скорость движения самого ротора. Ну и, естественно, приведенный к оси платформы я бы должен умножить на пи, на минус 1 степени. Ставим сюда абсолютную угловую скорость ротора си с точкой. Единица минус и в степени минус 1 в степени e, а минус 1 в степени t на i. Совершенно очевидно, что если мы с вами используем редуктор, передаточное отношение редуктора должно быть неокей. Значит, смысл есть. Оно все-таки какое-то большое. Но если мы считаем, что это передаточное отношение все-таки больше, чем единица, то тут скобки мы этой единицы можем пренебречь, и тогда у нас получится ir, дальше у меня i квадрат, минус 1 в степени 2n, это единичка. Поэтому здесь i квадрат на все. Я только почему-то здесь, да, с точки. I квадрат. Ой, я чуть вперед побежал. У нас же инерционный момент. Инерционный момент определяется не скоростью, а ускорением. Что мне никто не сказал?
Ускорение.
О, видите, Рубанан, молодец. Так вот, ускорение. Скорость мы нашли, а ускорение чем отличается от скорости? Это производная от скорости. Соответственно, омега r с точкой абсолютно. Это у меня будет производная, то есть си двумя точками, а дальше то же самое, единица, тут ничего не меняется. Поэтому здесь у меня с двумя точками, я смотрю, что-то у меня не сходится. Поэтому здесь си квадрат, но си с двумя точками. Момент инерции ротора величина маленькая, поэтому момент инерционной обкатки, он обычно существенно ниже, чем момент скоростной обкатки. Ускорение тоже обычно меньше, чем скорости. Поэтому основным моментом обкатки является все-таки момент скоростной. И о нем в редукторном приводе нужно всегда помнить. Величина момента обкатки там достаточно большая.
Мы единицы пренебрегаем по той причине, что передача очень большая.
Ну, мы считаем, что он больше единицы, да. Но если не больше, значит, там единичка войдет, ну, небольшая добавка еще будет.
Процентов 10, а то не добавить.
Собственно говоря, наличие большого момента обкатки – это еще один недостаток редукторного привода. Мы с вами говорили уже о том, что там есть люфт, с ним надо бороться, там гораздо больше нежесткости, соответственно, надо очень внимательно к этому относиться, и там еще и большие моменты связаны.
А минус у нас куда появился?
Минус он должен быть вот здесь. Это момент инерционный, он направлен в противоположную сторону совершенно. Без редукторного привода, когда вы используете датчик момента, который устанавливается прямо на вал гиростабилизатора, то есть прямо на эту ось, естественно, там никаких моментов инерционной обкатки быть не может, потому что сам ротор располагается непосредственно на валу платформы. В принципе, когда вы используете датчик момента и ставите его прямо на ось платформы, в принципе, можно говорить о том, что у вас двигатель, у которого момент инерции ротора равен моменту инерции всей вашей платформы с объектом стабилизации. Потому что вся платформа становится просто ротором двигателя в конечном итоге. Вы ее всю посадили на ротор двигателя. Поэтому там никаких моментов инерционной обкатки нет вообще в случае использования без редукторного двигателя. Момент скоростной обкатки там остается, потому что все равно при вращении основания статор двигателя будет двигаться относительно ротора. Но поскольку там нету никакого передаточного отношения, то момент скоростной обкатки в безредукторном приводе это всего лишь произведение демпфирования двигателя на скорость вращения основания. Величина очень маленькая, ну, совсем при непринимательных расчетах вы не будете, но, в принципе, она настолько мала, что существенного влияния, конечно, не оказывает. Хотя помните о ней лучше. В этом смысле редукторный привод хуже, чем без редуктора.
А если у нас, ну, редуктор выбран такой, что саунд двигатель не включается?
А это как?
Ну, допустим, планетарный, когда с планетарным двигателем.
Планетарный двигатель не самая хорошая вещь. Его, конечно, можно использовать. Но там, боюсь, будут другие проблемы, связанные в большей степени с нежесткостью. А здесь, если соус, то, знаешь, я не задумывался, надо подумать. Если у тебя вращается основание, ротор будет вращаться, а все равно ротор будет двигать и вращаться с другой скоростью. У тебя передаточные отношения. Скорости будут разные, дело не в соосности. Дело в разности скоростей. У тебя вот это отношение все равно останется. Ты же редуктор используешь именно для обеспечения вот этого соотношения. Оно все равно останется, поэтому никуда не денешься. Соосность, не соосность, это уже другое. Важно отношение скоростей. Когда ротор стоит прямо на оси, он вращается со скоростью вращения ротора. И там скорости гораздо-гораздо меньше. Ну, разница большая, да, тут у нас 20 градусов в секунду, а тут еще там, в тысячу. Поэтому в этом смысле без редукторной специализации, они, конечно, предпочтительны. У вас будет лабораторная работа, по индикатору гидростабилизатора одноосного, где вы будете исследовать различные приводы, в том числе, то есть это будет редукторная двигатель с одним двигателем, редукторная двигатель с двумя двигателями, без редуктора. Там, собственно говоря, все особенности одноосного двигателя вы рассмотрите. Остается только вопрос в том, если так хорош безредукторный привод, на каком таком основании вообще используется редуктор. Основным преимуществом редукторного привода, ну скажем так, два знаковых преимущества таких основных редукторного привода, в принципе, мало относящихся к стабилизатору в смысле обеспечения точности и всего остального. Во-первых, они маленькие и легкие. Я имею в виду двигатель, которые используются редукторами. В отличие от тех, которые используются без редуктора. В силу того, что маленькие и легкие, еще и дешевые. А в силу того, что маленькие и легкие, к тому же еще и потребляют энергию гораздо меньше, чем редукторы. А редукторы потребляют большие токи, стоят дорого, большой и дворец. Поэтому, когда делают систему лучше потребностей, да, очень дорогую, значит, лучше ставить редукторную. Если вы делаете точную систему и за деньгами, на деньги вам наплевать и масса вас не очень беспокоит, то, конечно, ставят тогда
без редукторную.
То есть вот это габариты, вес, цена, энергоэффективность, это все
преимущество редукторного. С чем это связано, вот эти преимущества? Но они абсолютно как бы логичны. Что такое редуктор, который мы используем вообще? Вот что такое редуктор? Стабилизатор. Для чего мы его используем? Редуктор. Как вы считаете? Мы его используем не для передачи момента. Для передачи я поставил прямо наушник. Мы используем редуктор для увеличения момента. Мы рассматриваем с вами редуктор просто как механический усилитель момента. Тогда совершенно очевидно, что если нам надо вот по этой оси погасить какой-то момент большой, то двигатель должен развивать момент меньший и раз. Соответственно, если я должен уравновесить момент 1 ньютон на метр, у меня передаточное отношение 10, мне двигатель должен дать всего 0,1 ньютон на метр. Я взял маленький, дешевый, хороший движок. А вот если я ставлю его безредукторный, то он должен весь один скомпенсировать этот ньютон на метр. То и токи там, соответственно, будут больше. И размеры его будут больше, потому что он должен создать момент. У него должны быть большие магниты, большие момент. Просто определяется просто все тем, что у нас есть механический усилитель, и он в этом смысле помогает. Ну, тут есть определенные преимущества, и компактность лучше получается редукторного привода. Но есть, конечно, недостатки, с которыми приходится бороться. В любом случае, если вы делаете очень точную систему, конечно, надо переходить на безредукторный привод. В последнее время уже даже приближается такая тенденция уходить от коллекторных приводов, переходить на бесколлекторные, потому что трения там нет. Соответственно, там тоже точности могут быть получены лучше. Это все, что касается моментов обкатки. И последний момент, о котором мы с вами поговорим, это инерционные моменты рамк органов навеса. Инерционные моменты рамк органов навеса. Возникают они только в двухосных и трехосных стабилизаторах. В одноосных они возникнуть не могут. Что связаны они с кинематическими особенностями карданного подвеса. При отсутствии карданного подвеса и двух осей хотя бы стабилизации никаких инерционных моментов дополнительных не возникает. Поэтому мы с вами рассмотрим этот момент на примере двухосной схемы, трехосной она в принципе будет такая же. Заодно и двухосный стабилизатор я вам нарисую, но правда в упрощенном варианте. Есть у нас с вами какая-то платформа, предположим. Находится она в двухосной подвесе. На платформе у вас установлен, ну, если это индикаторный стабилизатор, то трехступенной гироскоп с двумя осями чувствительности. Какие-то двигатели стабилизации. И сигнал с гироскопа, с его датчиков углов. В данном случае по оси X, с датчика угла по оси X сигнал идет на двигатель стабилизации по этой же оси. Сигнал с датчика угла по оси Y на двигатель стабилизации по оси Y. То есть фактически две одноосные схемы, по одной оси, по другой. Ну вот во многом это та кинематика, которую вы должны будете изобразить, только вам надо будет еще кинематику гироскопа нарисовать. Соответственно, это у нас ось Y, это ось X, это ось Z. В чем здесь тонкость того же самого двухосного подвеса? Все дело в том, что платформа у нас будет застабилизирована в этом случае по двум осям. Мне хочется вас спросить, по каким осям? Платформа будет застабилизирована.
X и Y.
X и Y у нас нет таких осей.
X, Y, 1.
X, Y, 1 это неправильно. Нет, вообще нет. Я почему сказал, что нет оси x, y, потому что я понимал, что вы имеете в виду оси y, 1. На самом деле, то, что вы сказали x, y, это более правильно. Потому что, вот вы себе это запомните, платформа будет застабилизирована по тем осям, по которым у вас расположен ось чувствительности гироскопа. Вот по той оси, по которой стоит ось чувствительности гироскопа, по этой оси вы и стабилизируете. У нас ось чувствительности гироскопа одна по оси X, и она всегда, независимо от того, как будет поворачиваться платформа, будет совпадать с осью стабилизации. А вот ось чувствительности вторая у гироскопа направлена по оси Y. И при повороте вокруг оси X, ось Y будет отклоняться от оси Y1. Называется ось стабилизации ось Y1, а реально мы будем стабилизировать по оси Y. По той оси, по которой стоит ось чувствительности гироскопа. То есть, когда эта ось чувствительности у нас вокруг оси X повернется, гироскоп по этой оси будет реагировать не только на повороты по оси Y1, но еще и повороты по оси Z1. Правильно? Мы же отклонимся. То есть вот это у нас будет оси Y1, вот это оси Y, на углу бета мы отклонимся, то это Z0. Реагировать по оси Y гироскоп будет и на повороты по оси Y1, и на повороты по оси Z0. И если у нас вокруг оси Z0 основание начнет поворачиваться, на какие-то углы. А мы с вами по оси Y будем стабилизатор стабилизировать, то для того, чтобы при вращении вокруг оси Z0, вокруг оси Y не было поворота, мы что должны будем сделать в системе? Вот представьте, что вокруг оси Z0 вы повернулись. Правильно? Поворот вокруг оси Z0 должен привести к повороту вокруг оси Y. Как сделать так, чтобы вокруг оси Y мы не повернулись? Но мы же стабилизируем вокруг. Углы проецировать плохо, я буду проецировать скорость. Потому что если есть движение, значит с какой-то скоростью. Представьте, что вот с какой-то скоростью вы поворачиваетесь. Гамма с точкой, допустим. Есть ее проекция на ось Y. Вокруг оси Y я начну поворачиваться с какой-то проекцией. Гамма с точкой. Где у меня бета? Вот это бета, да? Вот это бета, значит 90 минус бета. Значит, вот это бета, на синус бета. Да? Вот с такой скоростью я буду поворачиваться вокруг оси Y, что мне не нужно вообще-то. Поэтому система стабилизации должна сработать таким образом, чтобы заставить наружную рамку поворачиваться вокруг оси Y1 с такой скоростью, чтобы ее проекция была равна этой, но направлена в другую сторону. Тогда вокруг оси Y никакого поворота не будет. То есть получается так, что во время стабилизации наличие угловых скоростей основания вокруг оси Z0 должно привести к тому, что наружная рамка тоже будет как-то поворачиваться. Тогда по оси Y никакого движения не будет. Кто заставит наружную рамку поворачиваться? Кроме двигателя, больше некому заставлять наружную рамку поворачиваться. Но если двигатель возьмет на себя обязанность разворачивать еще и наружную рамку для вот этой компенсации, то сопротивление этой наружной рамки в виде инерционного момента должно быть учтено в максимальном моменте развиваемого двигателя. Правильно ведь? Чтобы развернуть рамку, надо преодолеть ее инерцию. Следовательно, у двигателя должен быть такой момент, чтобы он скомпенсировал все-все-все моменты внешние, о которых мы говорили, плюс еще вот этот инерционный момент рамки, который он должен преодолеть. Поэтому этот инерционный момент мы вот сюда и записываем, как инерционный. Понятно, о чем я говорю? Еще раз. Для того, чтобы была стабилизация по оси Y, при вращении основания по крену, нам необходимо рамку поворачивать по курсу, чтобы скомпенсировать влияние крена на оси Y. Еще раз, пожалуйста. Давайте еще раз подробно. Значит, что у нас получается? Получается так, что стабилизируем мы реально систему по оси Y, потому что гироскоп по этой оси меряет, мы этот угол измеряем. Поэтому по оси Y у нас платформа будет неподвижна по оси Y. Но если основание вращается вокруг оси Z0, поскольку степени свободы здесь никакой нет, платформы по оси Z0, основание поворачиваясь будет поворачивать вместе с собой платформу. Вот с такой скоростью проекция гамма с точкой на оси Y. Мы с вами этого допустить не можем, у нас стабилизатор. Для того, чтобы этого не было, мы с вами должны двигателем развернуть наружную рамку вокруг оси Y1, чтобы проекция ее скорости на оси Y скомпенсировала скорость вращения основания. Тогда по оси Y вращения не будет, а по Y1, ну пусть она и вращается, нам, собственно говоря, по барабану, мы по Y стабилизируем. Тогда моменты инерционной рамки, которые двигатель должен преодолеть, чтобы заставить ее двигаться с нужной скоростью, будут являться для нас дополнительным вредным моментом. Моментом сопротивления.
То есть это получается тогда, когда у нас не само стремление к Y хотелось,
да.
Когда у нас пролилось,
когда есть угол бета.
Нам уже со скоростью того измерять.
В смысле измерить? Мы ничего измерять не будем. Система это сделает автоматически. То есть стабилизатор это сделает автоматически. Почему? Потому что как только появится вот эта скорость, датчик угла гироскопа даст какой-то сигнал. Он придет на двигатель, и двигатель начнет поворачивать рамку. Это произойдет автоматически, без нашего участия. Мы просто должны понимать, что у двигателя должен быть запас на вот это инерционное сопротивление рамки, чтобы он вообще мог работать. Потому что если у него этот запас не будет, он рамку не развернет, появится большая ошибка. А произойдет это все автоматически. Потому что появится эта скорость, гироскоп даст сигнал, сигнал придет на двигатель, двигатель развернет наружную рамку так, чтобы сигнал по игреку был равен нулю. Двигатель всегда поддерживает равенство нулю сигнала по оси Y. Ну, с точностью до погрешности. Если там возникает сигнал по любой причине, слабание, гироскоп, неважно, двигатель начнет вращать все это дело вокруг наружной рамки до тех пор, пока здесь сигнал не обнулится.
То есть
бывает
это допущение, которое может быть?
Что?
Бывает это получается просто допущение, которое может быть? Ну, то есть... Вдруг у нас
я не сразу. У вас по этой оси будет какой-то угол прокачки. У всех там 40-30 градусов. Но он же должен иметь возможность поворачивать. Поэтому этот угол бета всегда будет, на этом никуда не есть. Но тут реально, не в гироскопе, где мы его маленьким обеспечиваем. Здесь нормальный большой угол бета. Ну и давайте теперь все это формулу напишем, чтобы знать, что считать. Для этого нам нужно задаться тремя системами координат. x0, z0, y0 – это система координат, связанная с основанием. x1, y1, z1 – связанная с рамкой. И x, y, z – связанная с платформой. Соответственно, как и раньше, альфа с точкой – это будет относительная скорость движения платформы вокруг оси Y1, ну, в принципе, наружной рамки. Бета с точкой – это относительная угловая скорость поворота платформы вокруг оси X относительно рамки. Ну и все, третья у нас оси нет. Тогда положение платформы относительно основания будет описываться двумя углами альфа и бета, как и прежде. И если у нас есть система координат, связанная с основанием, x0, y0, z0, то положение платформы будет определяться поворотом на угол альфа с угловой скоростью альфа с точкой. Это будет система координат, связанная с рамкой. И, наконец, второй поворот вокруг оси x1 на угол бета. Это будет система координат, связанная с платформой x, y, z. И как мы с вами говорили, мы зададимся вращением основания вокруг оси z0 с угловой скоростью гамма с точкой. Таким образом, омега z0 основание равна гамма с точкой. Скорость вращения основания в абсолютном пространстве равна гамма с точкой. Скорость рамки будет равна скорость основания плюс альфа с точкой. Это если векторно, да? И в проекциях на оси рамки омега рамки x1, омега рамки y1, омега рамки z1. По оси x1 альфа с точкой на ось x1 у нас проекции не дает. Значит, только проекция гамма с точкой. Гамма с точкой я проецирую на x со знаком минус и равна она гамма g данные с точкой на синус альфа. Ну, при малом угле альфа могу написать минус гамма с точки на альфа. По y1. То есть вот по этой оси. Ну, гамма с точки проекции не даст, остается только альфа с точки. И по z1. На z1 альфа с точки проекции не даем, остается только гамма с точки на косинус альфа. Или гамма с точки. Что это скорости рамки? Скорость платформы вектора – это скорость рамки плюс бета с точкой. Скорость рамки в абсолютном пространстве плюс относительная скорость платформы относительно рамки. Что это значит? Проекция на оси x, y и z связаны с платформой. Вот у нас ось x. Значит, скорость, во-первых, это минус бета с точкой, она прямо по этой оси направлена. И по этой же оси направлена вот эта составляющая, поскольку они x1 и x это одна и та же ось. Следовательно, минус омега x1 равно. Омега-Y платформы, вот, я должен взять угловую скорость рамки по оси Y1 и спроецировать на ось Y. То есть вот эту омега-Y1 рамки я должен домножить на косинус бета. Омега x1 рамки у меня проекцию на ось y не даст, поскольку x и x1 они у меня одно и то же, следовательно между x и y 90 градусов омега x1 рамки проекции не дает. Омега z1 рамки даст проекцию на ось y, во-первых, через синус бета и направленную в противоположную сторону, то есть минус омега z1 рамки на синус бета. И бета с точкой. Бета с точкой проекции на оси y не дает. Все, остается составляющая по оси z. Что у нас будет по оси z? По оси z омега y1 рамки, которая направлена по этой оси, на ось z дает проекцию через синус z. Омега z1 рамки, проекцию на ось z через косинус. Омега x1 на омега z1 проекцию не даст, следовательно, перпендикулярно не будет никакой проекции. И бета с точки тоже не даст. Вот это мы получили проекции угловой скорости движения платформы. И теперь мы с вами вспоминаем о том, что у нас платформа застабилизирована. По каким осям у нас будет застабилизирована платформа? Мы с вами говорили. По осям, по которым направлены оси чувствительности гироскопа. Одна ось чувствительности направлена по оси x, другая по оси y. Следовательно, если мы застабилизированы по осям x и y, то угловые скорости поворота платформы вокруг этих осей должны быть равны. Ну, вот очень просто. Значит, мы этим условием задаемся. Система стабилизации нам это обеспечивает. Из вот этого первого равенства что мы получаем? Мы получаем, что бета с точкой равно минус омега x1 рамки равно гамма с точкой на альфа. Ой, не ошибся, да?
Эти подруги.
Ну с минусом, я что-то боюсь, я как минус два раза учесть. Да, смотрите, мы когда брали проекцию гамма с точки на ось x, мы уже учли, что она будет отрицательной. Значит, омега x1r, она положительная. Я ее вот здесь вообще должен был с плюсом сделать. Вот здесь поправлюсь с плюсом. Когда вот здесь с плюсом, вот здесь с минусом. Что эта формула означает? Это означает, что когда основание вращается вокруг оси Z0, есть проекция на ось X, происходит вращение основания вокруг оси X вот с такой вот скоростью в абсолютном пространстве. Если у нас платформа застабилизирована, то платформа относительно основания движется с такой же скоростью, но другим знаком. То есть здесь у нас все работает в чистом виде стабилизации. Вопросов никаких нет. Теперь пойдемте к другой оси. Омега Y платформы равно 0. 0 равно омега Y1 рамки на косинус бета минус омега Z1 рамки на синус бета. Давайте подставим сюда значение. И я перенесу одну часть вправо, а не одну часть влево. У меня получится. Омега Y1 рамки, это альфа с точкой, равно омега Z1 рамки, это гамма с точкой, на синус β. То есть у нас с вами получилось, что для того, чтобы обеспечить вот это вот равенство нулю, при наличии вращения основания с гамма с точкой, рамка должна двигаться со скоростью альфа с точкой, так чтобы проекции этих скоростей на оси Y были равны с разным знаком. То есть то, о чем мы с вами говорили. Гамма с точкой на синус бета, вот она. И вот эта альфа с точкой на косинус бета. Они должны быть одинаковые и направлены в разные стороны. Только тогда скорость вращения платформы вокруг оси Y будет равна нулю. Это означает, что система стабилизации заставит рамку двигаться вот с такой скоростью, равной гамма с точкой на тангенс β. Если это движение будет происходить с ускорением, то есть у нас будет гамма с двумя точками, то при малоизменяющемся угле бета, просто чтобы не брать все производные, это смазание. При малоизменяющемся угле бета альфа с двумя точками, это гамма с двумя точками на тангенс бета. То есть это означает, что если основание у нас будет совершать какие-то колебания вокруг оси Z0 с ускорением гамма с двумя точками, наша система стабилизации и наш двигатель стабилизации должны будут заставить рамку колебаться вокруг оси Y1 вот с таким ускорением. А рамка в этом случае будет создавать инерционное сопротивление, которое двигатель должен преодолевать. То есть будет некий инерционный момент по оси Y1 равный минус А2 на гамма двумя точками тангенс бета. И последняя у нас осталась составляющая по оси Z. Там ничего двигать не надо, там все стоит и стоит, там нет пересечения оси. Там все хорошо. Теперь, наконец, омега Z платформа. Это будет омега Y1 рамки. Мы ее только что посчитали. А нет, нет, вот она у нас посчитана. Это альфа с точкой на синус бета плюс омега Z1 рамки гамма с точкой на косинус бета. Гамма с точкой на тангенс бета на на синус бета. Синус гамма с точки на косинус бета. Это будет гамма с точкой. В скобке у нас останется синус квадрат бета делить на косинус бета плюс косинус бета. Если я это приведу к общему знаменателю, у меня в числителе будет синус квадрат плюс косинус квадрат, что равно единице. Поэтому здесь гамма с точкой делить на косинус бета. И опять-таки, при малом угле бета я могу сказать, что омега z платформы с точкой будет равна гамма с двумя точками, деленная на косинус бета. То есть при наличии ускорения основания у меня также с ускорением должна будет двигаться платформа вокруг оси z. Если она будет двигаться вот с такой вот, с таким ускорением, это значит, что она будет развивать инерционные моменты, которые опять-таки двигатель должен будет преодолевать. И этот инерционный момент будет равен произведению момента инерции С платформы по оси Z, умноженной вот на это ускорение. Но нас интересует только проекция этого инерционного момента на оси Y1. Чтобы ее получить, я должен вот этот инерционный момент домножить на синус бета и спроецировать его на оси Y1. Поэтому у меня здесь появится еще одна составляющая со знаком минус, которая будет равна С, момент инерции платформы по оси Z, умноженный на это ускорение и на синус бета. Синус на косинус даст тангенс, поэтому я здесь получаю гамму с двумя точками, тангенс бета. Или в общем виде у меня получается А2 плюс С, гамма с двумя точками, тангенс бета. И вот этот момент является, ну, скажем так, основной частью инерционного момента рам карданного подвеса, который должен преодолеть двигатель, чтобы обеспечить стабилизацию по оси Y. И этот момент вы должны тоже будете у себя в проекте посчитать. Еще раз оговорюсь, это его основная часть. На самом деле там будет еще добавка, поскольку мы с вами себе позволили бета посчитать мало меняющимся, и не все производные взяли. Там будет еще одна небольшая добавка. Она будет меньше, чем эта составляющая. Где-то на порядок, наверное. Когда вы перепоры откроете, там будет у вас полная формула. Вы, собственно говоря, можете этой полной формулой воспользоваться. Но, опять-таки, повторяюсь, основная составляющая содержится вот в этой части. При этом, поскольку этот инерционный момент, он определяется углами поворота, в данном случае углом бета, то ваша задача в проекте будет определить его максимальную величину в заданных вам задании углах прокачки. Если вам задан там какой-то угол, вам надо будет определить его максимальную величину в этих заданных углах. Соответственно, вам для этого понадобятся моменты инерции. Не имея конструкции, моменты инерции точно вы знать не будете. Но для того, чтобы посчитать инерционный момент, значит, какой-то эскиз как-то прорисовать ваш стабилизатор вам придется, хотя бы чтобы знать размеры и массу и габариты, для того, чтобы определить момент инерции. Чтобы вы понимали, что расчет моментов — это не просто сел с ручкой посчитал. Там что-то надо будет уже более-менее прикинуть размеры, габариты и все остальное. Если у нас с вами основание будет не просто вращаться с ускорением, а совершать какие-либо колебания, предположим, по такому закону, то естественно, что это приведет к дополнительному моменту, к этому инерционному моменту рам карданного подвеса, который будет определяться вот этими вот колебаниями. Гамма с точкой у меня тогда, гамма нулевое на нем, на синус, на косинус Т. И гамма с двумя точками. Это гамма нулевое на ю в квадрате на синус ют. Соответственно, вот это вот ускорение нужно поставить в уравнение, выражение момента, получить еще один момент. Он будет, конечно, не постоянным, он будет периодическим, но амплитуда его, это будет та самая величина момента, которую ваш двигатель должен будет мочь скомпенсировать совместно со всеми остальными моментами. Поэтому посчитать вам надо будет инерционный момент и при постоянных ускорениях, и при переменных, в случае, если у вас задана качка задания. Потому что, ну, у всех заданий разные, у кого-то что-то одно задано, у кого-то что-то другое. Перерыв, да, у нас? Это все моменты, которые вам надо будет в проекте посчитать, и на которые вообще стоит уделять внимание при разработке верстки. Вопрос только в том, что на основании этих ваших расчетов вам нужно будет выбрать привод. Ну и фактически привод выбирается в основном по величине максимального момента, который он развивает. У меня к вам вопрос. Какой момент максимальный привода нужно выбирать? Вот вы просчитали все эти моменты. Как вы на основании этих расчетов будете выбирать двигатель, чтобы он эти моменты мог
компенсировать?
Значит, на самом деле вы должны понимать следующее. Поскольку у вас многие моменты зависят от углов прокачки и принимают максимальные значения при каком-то одном угле, абсолютно не факт, что все моменты будут максимальны при одном и том же угле. Это первое. То есть очевидно, что один момент будет больше на одном угле, другой больше на другом угле. Поэтому предположить себе такое на практике, что одновременно все моменты будут максимальными, вот вы посчитали все моменты по максимуму, и что все они одновременно будут максимальными, предположить себе такое достаточно сложно. На практике такого, конечно, никогда не будет. Поэтому, в принципе, бывает, есть такие методики, когда максимальный момент рассчитывается, скажем, как корень квадратный из суммы квадрата всех моментов, да? Как среднее некое такое значение квадратичное, предполагая некую вероятность того, что вот все моменты максимального не будут, а будет вот какой-то такой вот вероятностный момент. Мой совет так, конечно, не делать. В стабилизаторах так обычно не делают. Ничего страшного, что мы возьмем момент двигателя больше, чем просто сумма всех максимальных моментов. У нас просто будет запас по моменту двигателя. Это хорошо. А вот если мы начнем считать среднеквадратичный и вдруг где-то все-таки ошибемся, и двигатель не потянет, то у нас просто не будет работать стабилизатор, что плохо. Поэтому в качестве момента, на который мы будем ориентироваться при выборе двигателя, мы будем рассматривать суммарный момент всех вот этих моментов, которые мы просчитали. Просто как и их сумму. В результате двигатель мы выберем с хорошим запасом. Зачастую, если есть такая возможность, двигатель выбирают даже с большим моментом, потому что нагружать двигатель все время по максимуму плохо. Через него будут течь огромные токи. Ну, не огромные, но вот для него самые большие. Он будет постоянно греться, нагреваться, не дай бог, там где-то вообще перегреется. Поэтому допускать этого нежелательно. Всегда лучше работать в таких средних токах. Поэтому если мы двигатель возьмем с запасом, ничего сложного. Поэтому момент суммарный мы считаем просто как сумму всех моментов. И на основании этого выбираем двигатель, который способен этот момент компенсировать. Но если вы берете редукторный привод, то, естественно, с учетом передаточного отношения редуктора. То есть по расчету моментов возмущающих это все. Поэтому в этом семестре для вас весь материал, который нужен для курсового, у вас есть. Смело можно начинать делать все, что от вас требуется по курсовому. А мы с вами пойдем дальше и займемся вопросами устойчивости и качества регулирования одноосного индикаторного гироскопизма. Учите устойчивость одноосного индикаторного гироскопизма. Основной задачей при разработке гидростабилизатора является обеспечение его прочности. Точность у нас бывает статическая, да, динамическая. Статическая определяется установившимся значением после окончания переходного процесса при действии момента. Динамическая – самим переходным процессом. То есть задача обеспечить хорошую статическую точность с хорошим качеством регулирования гидростабилизатора. Уравнение движения гидростабилизатора, напомню, у нас выглядело следующим образом. Для жесткой модели, мы пока говорим все про жесткую модель, потом к нежесткой вернемся. В данном случае гироскоп будет считать идеальным, альфа-гироскопу равно времени. Мы с вами говорили о том, что у нас уравнение второго порядка получается. Дифференциальное. Удобнее с ним работать, если разделить все на момент инерции. И у нас здесь получится 2 к си входит в нулевое альфа 2 к си с точкой. И все в нулевое в порядке альфа. И, соответственно, он нулевое отношение жесткости к моменту инерции. Это частота собственных незатухающих колебаний. Ну, фактически почти резонансная. В том случае, если у нас колебания все-таки затухают, то они затухают несколько с другой частотой, частотой омега, равной омега нулевое, на корень из единицы минус кси квадрат. Где кси, вот так же как и уравнение, это относительный коэффициент затухания колебаний. D платформы делить на 2 корня СКС на И платформы. В зависимости от коэффициента Xi у нас будет меняться качество переходного процесса, качество регулирования, затухание этих самых колебаний. Чем коэффициент Xi больше, тем затухание. Чего? Затухать будет лучше, когда Xi больше или когда Xi меньше. Один не прав, второй. Все дело в том, что оптимальное качество переходного процесса достигается при Си равно 0,707. Единица деленная. Единица деленная на корень.
Оба правы? Оба правы?
Оба не правы. Ну или право на половину. Соответственно, если у вас кси меньше, чем 0,707, то увеличение кси приводит к улучшению переходного процесса, к лучшему затуханию. Если кси больше, чем 0,707, то к ухудшению. Поскольку у вас я просто не буду писать эту формулу, да, для переходного процесса по углу, для уравнения второго порядка, мы ее с вами много раз писали. Она определяется двумя зависимостями. Это синусоидальная зависимость, сами колебания собственные, и амплитуда у них уменьшается по экспоненте. То есть есть крутизна самого синуса, есть крутизна экспонента. Так вот, когда у вас кси меньше, чем 0,707, то все определяется крутизной экспонента. Чем больше кси, тем более крутая экспонента, лучше затухание. Когда вы уходите выше, чем 0,707, у вас основной является синус, он, соответственно, начинает двигаться очень медленно, и происходит такое затягивание переходного процесса. Но пока кси меньше единицы, у вас переходной процесс колебательный. Как только кси становится больше единицы, переходной процесс становится апериодическим. Ну, вернее, колебательный разбивается на два апериодических. И в дальнейшем он тоже по времени регулирования увеличивается. У него колебательности уже не будет, но вот время переходного процесса будет расти. Значит, кси 0,707 оптимальное затухание переходного процесса. Ну, на практике стабилизатор, конечно, прям стремиться 0,707 сделать необходимости нет. Там где-нибудь 0,4, 0,7, вот в этих величинах кси вполне является приемлемым параметром на него повторить. Соответственно, если говорить про переходной процесс, ну, допустим, по углу альфа, то выглядит он будет следующим образом. Не зная начальных условий, к нулю, это ноль, к нулю он пойдет каким-то вот таким вот образом. Это синусоидальные колебания с затухающими амплитудой по экспоненте. Здесь какая-то... Тут экспонент. Совершенно в ноль она, конечно, может не прийти, поскольку там в нуле начинаются уже какие-то нелинейные эффекты, уже датчик угла не все углы может померить, у него есть зона нечувствительности. Поэтому, конечно, в очень мелких углах он там где-то может уже колебаться каким-то случайным образом. И вот этот переходной процесс определяет, в принципе, качество регулирования. Вот такое вот регулирование стабилизатора, оно, конечно, плохое. Хорошее – это когда вы либо прямо вот в периодике сюда приходите, либо хотя бы там с одним, ну, может быть, полтора колебания, и дальше вышли. Соответственно, переходной процесс определяет динамическую точность. Статическая точность определяется, как мы с вами уже говорили, внешним моментом, вообще не снимается, определяется внешним моментом и жесткостью системы. Значит, если у нас с вами есть некий внешний момент постоянный, то откликом на этот постоянный момент будет вот такой переходной процесс и установившееся значение. Альфа-платформа установившаяся. Давайте сразу напишем об этом. Игры внешние. Время переходного процесса определяется по тому времени, когда значение альфа входит в трубку от 3 до 5% от альфа установившегося. Что вот это время называется временем регулирования. И второй параметр, который характеризует переходной процесс, это перерегулирование. Вот это вот величина. Обычно она тоже определяется в процентах установившегося значения. Перерегулирование где-нибудь там до 15-20% считается, в принципе, приемлемой величиной. Больше с этим уже надо бороться. Соответственно, если у нас стабилизатор устойчивый, то переходные процессы вот эти у нас должны затухать. Если стабилизатор неустойчивый, то вот эти переходные процессы будут расходящиеся, никакого статического значения угла не будет, колебания будут расходиться. Соответственно, качество регулирования, качество переходного процесса, а вместе с ним и динамическая точность, будет определяться вот этим вот коэффициентом кси. Чем ближе мы его к 0,707 сделаем, тем более идеальным у нас будет переходной процесс. Коэффициент кси определяется демпфированием в нашей с вами системе. Я вам говорил, что демпфирование в таком стабилизаторе индикаторном, это в основном демпфирование, которое возникает в двигателе. Если у вас, конечно, там большое передаточное отношение, то там демпфирование может оказаться большим. Но обычно в самом двигателе демпфирование маленькое, поэтому демпфирование, которое вот здесь у нас в системе есть, оно крайне низкое, коэффициент кси находится, не знаю, на уровне меньше, чем 0,1. И качество затухания переходных процессов обычно без принятия дополнительных мер очень плохое. А если мы еще с вами сделаем обратную связь по току, двигателя, чтобы исключить уменьшение максимального момента, о чем я говорил сегодня. Демпфирования вообще не будет, у вас переходной процесс будет затухать очень-очень-очень долго. Для улучшения переходного процесса, а долгое затухание переходного процесса это одновременно и плохая устойчивость. Хорошая устойчивость, все быстро затухло, все хорошо. Если он затухает долго, значит у него там никаких запасов устойчивости нет, очень маленькие они, все затухают. Поэтому для улучшения качественного регулирования, фактически для улучшения динамической точности, одновременно для улучшения устойчивости, нужно применять какие-то дополнительные меры по увеличению чего?
Демпфирования.
Нужно применять какие-то дополнительные меры для увеличения демпфирования. В принципе, это основная задача. Точность мы с вами обеспечим выбором коэффициента КС. Получим неустойчивый стабилизатор с расходящимися переходными процессами. А дальше задача обеспечить такой демпфер, чтобы эти переходные процессы затухали. Каким образом мы можем увеличить демпфер? Кинокамеру стабилизируйте. Залили всю кинокамеру.
Пружина.
Пружина не создает эфира. Это упругая связь.
Демпфер поставить.
Можно поставить демпфер, конечно. Только как?
Как?
Просто у вас не ограничен угол прокачки. Как мы там демпфер? Демпфер ограничивает угол прокачки. Более того, очень маленькие увеличения. На самом деле, какие-либо попытки увеличить демпфер за счет увеличения демпферных двигателей — это крайне неправильный способ, поскольку вместе с увеличением вот этого демпферного у вас увеличится моменты обкатки, что вообще неприятно, точность начнет терять. Поэтому таким образом идти нельзя, и никто так не делает. Что значит увеличить демпферование? Увеличить демпферование — это значит создать в системе дополнительные моменты пропорциональные угловой скорости. Как это можно сделать? Как можно в систему ввести дополнительные моменты пропорционально угловой скорости? Ну давайте что-нибудь придумаем. У нас с вами есть платформа. На остров подвесе. На платформе стоит трехстепенной гироскоп. И здесь у нас двигатель стабилизации. И, соответственно, у нас идет сигнал через усилитель на двигатель стабилизации. Если я хочу создать момент пропорциональной скорости, что мне нужно сделать? Мне нужно измерить эту скорость и сигнал пропорциональный этой скорости подать на двигатель. И двигатель у меня создаст момент пропорциональной скорости. Правильно? Как я могу измерить скорость? У кого какие варианты есть? Как измерить скорость?
Акселерометр.
Датчик угла не меряет скорость, он угол меряет.
Акселерометр поставил.
Я ставлю. Акселерометр ускорения имею. Я вам читал ДУСы, читал. Всю какую-то фигню со всех сторон рассказывает, это права или ничего не знаю. Датчик угловой скорости я могу поставить. Он будет измерять угловую скорость. И дальше этот сигнал я просто введу вот сюда, в канал. С плюсом, там, с минусом, неважно с чем, это посмотреть. Но важно, что я введу этот сигнал в канал обратной связи, пропорционально этому сигналу будет создаваться момент пропорциональной угловой скорости. В результате для этой системы уравнение я перепишу таким образом. И платформу на альфа-платформу с двумя точками, плюс D-платформу на альфа-платформу с точкой, плюс то, что у меня создает обратная связь, КС на альфа, вот эта цепочка, и плюс какой-то К1 на угловую скорость альфа-платформы с точкой. Все это равно внешнему моменту по оси или Y1. Или, соответственно, я получаю. Демпфирование у меня теперь определяется dp плюс k1 на альфа-платформе с точкой плюс ks на альфа-платформе равно n y1 внешне. Позитивным фактом является то, что датчик угловой скорости измеряет абсолютную угловую скорость, а у нас здесь в уравнениях стоит как раз абсолютная угловая скорость. Собственно говоря, вот этот вот момент обратной связи напрямую влияет на повышение демпфирования. К1 я выбираю любой, я могу сделать его любой в обратной связи. В принципе, в этом случае можно вообще D не учитывать, потому что оно будет очень маленькое, и писать просто К1 на альфа-платформе. Проблема здесь может заключаться только в следующем. Поскольку ДУС – это отдельный прибор, и у него есть свой частотный диапазон, в котором он способен работать как датчик угловой скорости, то очень важно, чтобы этот частотный диапазон, называется полосой пропускания, что вот эта полоса пропускания ДУСа была больше, чем полоса пропускания стабилизатора. То есть, чтобы частотный диапазон, в котором работает ДУС, был больше, чем частотный диапазон, в котором работает стабилизатор. Потому что если будет наоборот, ДУС где-то перестанет работать и не будет выполнять свою функцию. Поэтому это обязательно, но в принципе это возможно. Сейчас датчики угловой скорости, скажем, вот, вибрационные очень сильно развиваются, там частоты полосы пропускания растут очень сильно, увеличиваются, там до 1000 Гц, это уже можно даже забыть, что она у него есть. И вполне замечательно поработать. Второй способ увеличения демпфера. Значит, первый – это установка датчика угловой скорости на платформу. Второй способ увеличения демпфера. Ну, есть еще какие-то предложения. Установка тахогенератора. Установка тахогенератора. Что такое тахогенератор? Кто-то знает? Молодец, я так биологию сдавал. Только я в книжке смотрел, не в интернете. Значит, давайте себе представим следующее. Возьмем двигатель обыкновенный, постоянного тока. За статор. А ротор будем крутить руками. Что будет на контактах этого двигателя, как вы считаете? Если статор держать, а ротор вращать. Только что сегодня мы с вами говорили, что если проводник движется в магнитном поле, возникает против ЭДС. У нас на концах возникнет сопротивление, напряжение, да, вызванное вот этим против ЭДС. Чему оно будет пропорционально, это напряжение? Скорости вращения. То есть у меня двигатель, если я его не включу как двигатель, а включу как тахогенератор. Тахогенератор – это двигатель, включенный наоборот. Ротор у него вращается, статор стоит, на концах у него возникает напряжение. Двигатель как работает? Подали напряжение, получили вращение. Так и генератор наоборот. Дали вращение, получили напряжение. Пропорциональной скорости вращения. Поэтому мы этот тахогенератор можем поставить в зацепление с тем же зубчатым колесом, и на его выходе будем получать скорость вращения. Альфа с точкой. Альфа с точкой. Но что это будет за скорость? Какую скорость будет мерить тахогенератор? Он будет мерить относительную скорость поворота платформы относительно основания, на котором закреплен тахогенератор. Ну, через передаточные отношения, естественно. Да? Но важно, что он будет измерять скорость альфа с точкой, которая равна чему? Абсолютной угловой скорости вращения основания, допустим, это эта с точкой, минус абсолютная угловая скорость платформы. Вот эту скорость относительную будет измерять тахогенератор. Значит, гироскоп ДУС у нас измерял сразу абсолютную альфа с точкой платформы, а тахогенератор измеряет относительную скорость вращения основания минус скорость вращения платформы. И дальше этот сигнал я заложу сюда, но уже с минусом. Потому что у меня здесь минус. В принципе, происходит все то же самое, что было у нас с ДУСом. Я получаю уравнение движения следующее. И платформе, альфа-платформе с двумя точками, плюс Т-платформе плюс КАТ на альфа-платформе с точкой, плюс КС на альфа-платформе равно М и КАТ внешний, плюс точки. Вот я получаю в результате такое уравнение движения. Где К1 на альфа с точкой платформы? Это тот же самый эффект, как мы получили в ДУСе. Это влияние сигнала тахогенератора на увеличение дрейфирования. Но помимо этого, за счет того, что тахогенератор измеряет относительную скорость, мы получим дополнительный момент, который вынуждены будем рассматривать как возмещение. Ну, в какой-то степени это будет аналог карты. Аналог от карты. Увеличивая К1, чтобы получить дрейфирование, мы одновременно будем увеличивать вот этот вредный момент, который нам будет ухудшать точность. Поэтому, конечно, если выбирать из этих двух методов, то наиболее оптимальным является метод установки датчика угловой скорости на платформу. Оба этих метода связаны с установкой на платформе неких дополнительных элементов, дополнительных устройств, которые надо внедрять в этот стабилизатор. Ну, что касается установки ДУСа, там, конечно, проблем меньше, потому что сейчас микромеханический датчик угловой скорости, ну, это одна микросхема, ее где-то там припаять, вообще проблем не возникает. Поэтому, может быть, это не так сейчас накладно, но при этом надо учитывать, что это отдельное устройство, у нее есть свои частотные характеристики. На практике чаще, конечно, поступает по-другому. На практике увеличивают демпфирование в канале обратной связи за счет введения в канал обратной связи дополнительного регулятора с корректирующими звеньями, которые таким образом меняют частотные характеристики стабилизатора, что у него оказывается хорошее демпфирование и хорошая устойчивость. Это основной метод, это то, чем вы все будете пользоваться в проекте. А как это сделать, мы давайте сейчас рассмотрим. Поскольку этот метод связан с введением дополнительных корректирующих звеньев в канал обратной связи, то первое, что нам понадобится, это составить уравнение движения. Ой, уравнение движения, тут я уже говорил. Структурную схему, короче, надо составить. Давайте с этого начнем. Структурная схема в данном случае достаточно простая, поскольку у нас одноосный индикаторный стабилизатор. Для того, чтобы составить структурную схему, нам необходимо перейти к операторной форме записи. То есть операцию дифференцирования мы меняем на оператор S. В результате у нас получается и платформа S квадрат на альфа от S плюс B платформа S на альфа от S плюс AS на альфа от S равно M y1 умножен на S. Поскольку момент стабилизации фактически является моментом внешним, создаваемым приводом, мы его перенесем в правую часть, и будем считать, что в правой части у нас стоят все внешние воздействия, а в левой части стоят сопротивления, которые стабилизатор оказывает этим внешним воздействием. То есть и платформа S квадрат на альфа от S плюс D платформа S на альфа от S равно N и Y1 внешний от S минус AS на альфа S. И все, что у нас стоит в правой части, обзовем как дельта M. Теперь можем построить на основании вот этого выражения структурную схему. В данном случае, когда мы составляем структурную схему, мы с вами забываем про какую-либо физику и пользуемся чисто математическим описанием, поскольку структурная схема – это просто вот интерпретация этого уравнения. Поэтому мы к такой математике в большей степени переходим. У нас здесь что написано? У нас написано, что если момент дельта m действует на наше тело, то оно сопротивляется двумя вот этими моментами, очевидно, поворачиваясь на угол α. Давайте везде напишем p. Почему-то я это сам не сделал.
как вы будете слышать, что вы знаете.
То есть у нас есть момент дельта Эливинг. Он действует на нашу платформу с объектом стабилизации. И в соответствии с уравнением она откликается на это воздействие поворотом на угол этой платформы. Правильно? Чему тогда равна передаточная функция платформы? Передаточная функция платформы – это отношение альфа платформы к дельта Эливинг. Если я вот тут вот альфа вынесу за скобку и разделю на дельта и y, то я что получу? Вынесите, разделите, что получится? Что-что? Это неправильно, потому что надо не m делить на альфа, а альфа делить на m. Единица делить на y платформы s квадрат. Плюс D платформа S. Момент делить на это угол. Угол умножить на это момент. Затем этот момент у нас участвует в создании момента стабилизации. Поэтому я сюда устанавливаю коэффициент КС. И дальше из внешнего момента этот момент стабилизации вычитаю. Внешний момент. Момент стабилизации. Ну и вся структурная схема. То есть тут вообще сложно, ничего нет. Одна обратная связь позиционная. Исследовать устойчивость мы с вами будем в лекциях, уж тем более мы будем в проекте, в основном с помощью метода логарифмических амплитудных частотных характеристик. Вам это уже рассказывали? Метод хорош и удобен тем, что, во-первых, он графически очень наглядно все показывает. Более того, он позволяет по исследованию частотных характеристик разомкнутой системы судить об устойчивости замкнутой системы. Это очень удобно, потому что передаточная функция разомкнутой системы всегда гораздо проще, чем передаточная функция замкнутой. И исследуя передаточные функции разомкнутой, мы сразу будем с вами получать информацию об устойчивости замкнутой системы. Это удобно. Более того, метод графический, частотные характеристики мы с вами будем строить спрямленные, без учетов там вот этих вот небольших загибов. Опять-таки удобен тем, что в принципе... Ну, я понимаю, что в проекте вы все на компьютере, конечно, это будете делать, но метод настолько удобен, что, в принципе, вот сидя с листочком бумажки, можно совершенно замечательно этим методом пользоваться и с устойчивостью справиться. Мы с вами этим на доске как раз сейчас и займемся. Для того, чтобы воспользоваться этим методом, нам понадобится передаточная функция разомкнутой цепи. Давайте мы ее просто будем называть W от S. Размыкать мы, естественно, будем в конце обратной связи. Передаточная функция разомкнутой цепи это ХС делить на пи платформы S квадрат плюс на платформу S. Для построения частотных характеристик необходимо представить данную передаточную функцию в виде типовых звеньев. Сколько у нас здесь звеньев типовых?
Два.
А если подумать хорошо, то три. Здесь у нас будет КС. Я разделю все на ДП, на дельфирование. И здесь будет Т платформа С плюс 1. И еще вот тут я С. S. У нас усилительное звено, интегрирующее и опередительное. Соответственно, TP обычно называют постоянное время платформы на равноотношение IP и DP. В Поскольку моменты инерции объектов стабилизации в принципе могут быть разные, но чаще это все-таки достаточно увесистые объекты, на несколько килограмм. А демпфирование, как мы с вами выяснили, обусловлено только демпфированием двигателя, оно там крайне низкое, то постоянное время платформы обычной величины достаточно большие. Это, ну, начиная от десятых долей секунды, заканчивая десятками секунд. Величины достаточно большие. Если момент инерции большой, то есть объект стабилизации большой, значит, там могут быть десятки секунд. Если объект стабилизации небольшой, ну, будут десятые доли секунды. Но десятые доли секунды – это тоже величина достаточно приличная. Величину КС, деленную на ГП, иногда называют добротностью по скорости. Но я как-то этим делом пользоваться не люблю. И, скорее всего, мы с вами просто это так и будем за собой таскать, как КС, деленное на D-платформу. Добротность системы по скорости иногда называют. Ну и, собственно говоря, зная вот эту вот передаточную функцию, мы с вами можем построить частотные характеристики на основе индикатора геостабилизации. Наверное, я не буду еще строить, потому что говорить не успеем, бессмысленно второй раз потом рисовать. Так, на сегодня все. Журналы... Да? Нет?
Да.
Можно прийти
сейчас. Я? Скажите, пожалуйста, вы сегодня до скольки будете?
Ну, часов до пяти буду.
Можно, да, прийти экзамен?
За сколько?
Пять.
Пять нельзя, я за пяти. Ближайшее можно.
Шесть.
Шутник.
Три, четыре, пять. Три, как будто уже половина вопроса.
Полтора часа.
Чего?